Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Какое количество детей в семье приемлемо? 1, 2, 3, больше? И каждая семья, разумеется, имеет свое представление об идеале и, в частности, по количеству детей. Для кого-то вполне нормальным считается и отсутствие детей. Но если абстрагироваться от личных взглядов, от стереотипов и прочего-прочего, и посмотреть на семью с научной точки зрения через призму социологии и демографии, например, то все же сколько есть, может быть, какие-то исследования на эту тему? Вот в этом хотим сегодня разобраться. И гостем по телефону «Радио Спутник» сегодняшним нашим будет психолог, член экспертной команды проекта «Умная школа», эксперт портала «Я родитель» Сергей Громов. Сергей Алексеевич, приветствую вас.
Никита, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, тема, которую вы озвучили, я думаю, что волнует и важна для многих. Причем не только для тех, у кого уже есть дети, а и для тех, кто родителями планирует стать.
Угу. Да, очень любопытная тема. Именно вот в таком разрезе, если честно, я раньше не задумывался, что можно и вот так вот на все это смотреть. И вообще, ну давайте начнем с каких-то стереотипов, а может быть не стереотипов, а уже устаревших знаний или устаревших каких-то социологических исследований. Вообще, вроде как считалось, а может быть где-то до сих пор продолжает считаться, что единственный ребенок в семье — это обязательно в будущем человек эгоист, он избалован, может быть, он будет несколько инфантилен в будущем. А что на самом деле по этому поводу говорят последние исследования? По-прежнему такая однозначная оценка?
Никита, хотелось бы начать с того, что же такое вот стереотип, да, вы говорите, существуют, бытуют некие стереотипы в обществе, почему они, собственно, в обществе существуют, почему они важны и в какой степени стоит на них опираться. На самом деле стереотип – это устойчивое представление там, большого количества людей о том или ином социальном феномене, и не только о социальном феномене. Если говорить про количество детей, то вот, как вы уже сказали, да, действительно в обществе присутствует мнение, что если один ребенок в семье, то он будет эгоистичен. Вот. С одной стороны, да, потому что и сами стереотипы не на пустом месте рождаются, но у них есть еще и обратная сторона, что стереотип может вводить в заблуждение. Ровно так же, когда мы не понимаем суть вопроса до конца и ориентируемся на стереотипное представление о ситуации, нам это помогает сформировать первичное представление. И в этом смысле можно согласиться, сказать, что да, наверное, часто, если ребенок в семье один, то он получает большее количество внимания, это специфическая форма воспитания, он может быть эгоистичен. Но в то же время можно сказать, что это совсем не так. Не обязательно и совершенно не обязательно ребенок, который растет один в семье, у него нет там родных братьев и сестер, будет эгоистичен. Поэтому в ответ на этот вопрос, будет он эгоистичен, конечно же, однозначно ответить мы не можем. Все зависит от того, как воспитывают его в семье. Но при этом, конечно же, если ребенок у нас один, у него, как я сказал, нету братьев и сестер, то он получает большее количество внимания, и в этом смысле вероятность, что он будет эгоистичен, конечно же, выше, чем если у него, допустим, есть там старшие брат и сестра или их несколько. Но я хочу уточнить у вас, Никита, а как вы понимаете слово эгоизм, да, то есть или такую характеристику личности, как эгоистичность? Что это такое, по вашему мнению?
Но это означает, что человек в первую очередь заботится о себе, уделяет внимание больше всего себе и поступает с выгодой, опять же, для себя. Вот приблизительно так.
Да, и на самом деле практически вот вы назвали прямо такое научное определение этой характеристики личности. А как по вашему мнению, это больше плохо или это больше хорошо?
А вот и непонятно, потому что, например, в современной какой-нибудь мотивационной литературе можно встретить там целые разделы, почему эгоизм там это окей, и почему мы должны заботиться в первую очередь о себе и прочее-прочее. А поэтому, если честно, мне кажется, как-то все подразмылось в последнее время. Я думаю, умеренно это неплохо.
Умеренно это неплохо, поэтому мы говорим иногда об эгоцентричности, и это важное свойство детей дошкольного возраста, которое постепенно преодолевается. Что такое эгоцентричность? Это неспособность встать на позицию другого. То есть эгоцентрическое мышление ребенка проявляется, ну, в частности, в том, что он... Ну, вот прям классический эксперимент. Ставится рядышком с ребенком кукла, ее голова обращается, допустим, на какой-то предмет, и его спрашивают, а что, по твоему мнению, видит сейчас кукла? Вот ребенок в возрасте примерно до 2-3 лет называет ровно то, что он сам видит. И это проявление эгоцентричности. Постепенно это преодолевается, но... Мы с вами знаем, что часто даже взрослые люди не всегда способны встать на позицию другого. Так вот, если мы говорим об эгоцентричности, то на самом деле это не то, чтобы прям плюс или минус, это та особенность, которая может препятствовать человеку, ребенку включаться в социум. Да, то есть если ребенок не способен понять позицию другого, он эгоцентричен, то это, в общем, препятствует ему дружить, вступать в какую-то коммуникацию, организовывать совместную деятельность. А если мы говорим с вами о понятии эгоизм, то это, как вы верно вначале сказали, преследование собственных интересов. Во-первых, понимание того, что я хочу, что для меня важно, что для меня интересно. И в общем и целом, вполне естественно, если я руководствуюсь собственными интересами, причем не игнорирую позицию другого. И в этом у нас будет с вами как раз отличие того, что называется эгоцентризм, да, и некий эгоизм. Окей? Соответственно, ребенок, который растет, допустим, один в семье, может обладать эгоцентричностью и может обладать неким таким здоровым эгоизмом. На самом деле это зависит в меньшей степени от того, сколько детей в семье, и в большей степени от того, какую модель воспитания выбирают родители, там, сознательно или бессознательно, что они взращивают в ребенке. Соответственно, если детей в семье много, то естественным образом эгоцентричность ребенка преодолевается, потому что он вынужден контактировать со своими братьями и сестрами, и в этом смысле вероятность того, что у него сохранится эгоцентризм, ну, она естественным образом меньше, чем если ребенок один. Но это ни в коем случае не означает, что если ребенок в семье один, то у него обязательно будет эгоцентризм. Конечно же, нет. У него может быть здоровый эгоизм, понимание того, что ему хочется, преследование собственных интересов, при этом уважительное отношение к интересам других людей. Вот как-то так.
А какие-то есть действительно очевидные минусы от того, что ребенок один в семье? Или это исключительно зависит от того, как родители выстраивают воспитательный процесс, и действительно существуют варианты, когда ребенок единственный будет воспитан, в общем-то, без каких-либо вот этих проблемных историй там с повышенным эго и прочее?
Ну, если вы говорите вот прям ровно о том, что есть какие-то очевидные минусы, их на самом деле, конечно же, можно придумать, но также можно придумать и очевидные плюсы от того, что, допустим, ребенок...
Давайте перечислим их.
Прям вот растет в семье без братьев и сестер. Если говорить про минусы, если ребенок один, то его коммуникация естественным образом... менее расширенное, да, может быть, более узкое, нежели чем в семье, где есть большее количество детей. Просто по причине того, что им всегда есть с кем общаться, с кем играть и обогащать свой собственный опыт за счет братьев и сестер, я имею в виду социальный опыт. Здесь, конечно же, ребенок, который в семье один, он находится в положении менее выгодном. Опять же, и обращаю внимание наших уважаемых радиослушателей, что это лишь условный минус, потому что часто бывает так, что по самым разным причинам не может быть больше, чем одного ребенка. Это может быть и долгожданный ребенок, и так далее, и так далее. Поэтому в таких случаях родители часто приглашают в дом друзей, сами часто ездят в гости, часто встречаются с двоюродными братьями и сестрами и так далее. То есть этот условный минус, его тоже можно скомпенсировать. Никита, я подчеркну, что не сторонник каких-то выявлений, вот знаете, прям четко, что один ребенок в семье – это плохо, а вот если их там 2-3 и более, то это хорошо. У каждой из этих ситуаций есть свои некие плюсы и некие минусы. Условным вот минусом можно обозначить ровно то, что коммуникация у ребенка, который один в семье, она, там, скажем так, ее нужно компенсировать за счет там, приглашения гостей, как я уже сказал, или самим ездить в гости. У детей, у которых есть братья и сестры, эта ситуация решается сама собой. Есть еще очень интересный момент касательно того, что родители зачастую говорят, что мы не хотим, допустим, там, заводить второго, третьего и последующих детей, потому что боимся, что этот ребенок будет страдать, ему будет
недолюблен.
Внимание, да, или, как вы правильно говорите, он будет недолюбленным. Это тоже некая внутренняя родительская установка, вот, очень такая субъективная, то есть на уровне семьи есть какие-то собственные представления о том, что для ребенка хорошо или плохо. И вообще в психологии есть такое понятие «ребенок – заложник семьи». То есть до определенного возраста он относится к той модели, которую родители выбрали, как единственный, как самый лучший, как оптимальный для него. То есть он к ней относится безоценочно положительно. И я это озвучиваю для того, чтобы подчеркнуть значимость того, на каких китах стоят родительские установки, что именно они хотят для себя в первую очередь и для своего ребенка.
Угу. А насколько действительно помогает в развитии ребенка наличие братьев и сестер? И важно ли, чтобы они плюс-минус были по возрасту недалеко от своего братика, да, или сестренки, или если там, например, разница в несколько лет, а бывает, знаете, и в 10, это все равно коммуникация, это все равно опыт, и все равно ребенок таким образом, ну, может быть, лучше социализируется.
Касательно разницы в возрасте, то, допустим, вот те 10 лет, которые вы назвали, с одной стороны, они могут быть удобны родителям, потому что старший ребенок берет шефство над младшим и, ну, оказывает серьезную такую помощь и поддержку родителям, оказывает, реализует некую воспитательную функцию. В то же время, если разница между детьми там 7 и более лет, то мы понимаем, что ребенок там годовалый, ребенок 10 лет, в общем, у них не так много будет интересов до тех пор, пока ну, младший ребенок не станет более или менее сознательным, не сможет выстраивать диалог со своим старшим братом или старшей сестрой. Поэтому разница в возрасте существенная, более 7 лет, она на самом деле может сыграть такую, ну, во-первых, разную роль, но в целом, конечно же, здорово, если разница между братьями и сестрами не столь велика. Но вопрос о том, вот оптимальное количество лет между там, младшим и средним или старшим ребенком, то есть это где-то 2-3 года. 2-3 года.
Угу. А верен ли тезис, Сергей Алексеевич, чем больше в семье детей, тем меньше родительского внимания получает каждый?
Вы знаете, вот это достаточно сложный такой вопрос и очень неоднозначный. То есть здесь много факторов. Если детей много, мы подразумеваем, что они появляются, ну, какой-то периодичностью, да, то есть постепенно. И опыт родителей становится другим. То есть родители, которые воспитывали, допустим, младшего ребенка, и те, которые воспитывают уже сейчас, допустим, старшего, ну, на самом деле, наоборот, те, которые, когда они воспитывали своего первенца, и когда они воспитывают уже там второго, третьего ребенка, это совсем другие родители. Поэтому качество опыта родительства, оно здесь является ключевым. Зачастую избыточное внимание к ребенку не всегда является положительным моментом. Инфантилизация детей, то есть, да, ну, искусственное занижение их возрастных возможностей, попытка сделать все за ребенка, подстраховать его везде и всюду, можно называть родительским вниманием, но оно на самом деле часто бывает даже вредным. Если говорить о том, что когда в семье уже вот двое-трое детей, допустим, многодетная семья, то, конечно же, количество внимания, которые родители могут уделить каждому ребенку, оно не равно такому, который можно уделить одному ребенку. Оно, конечно же, меньше. Но здесь возникает другой момент – качество этого внимания. Полностью попытка обеспечить комфорт и безопасность ребенка – это не то внимание, которое, по сути, ребенку требуется. А вот совместная деятельность, эмоциональная поддержка, коммуникация в виде бесед, разговоров, помощь ребенку в проговаривании и осмыслении там, того, что с ним происходит – это не обязательно должно быть прям вот очень много, постоянно, и не обязательно находиться рядом с ребенком ежеминутно, ежесекундно, но важно понимать, какого качества это внимание. Если мы, будучи родителями, многодетными родителями или родителями, у которых там двое детей, не даем прям вот постоянное внимание ребенку, но уделяем ему внимание в ключевые моменты его жизни, то это на самом деле будет более ценным, полезным и важным для ребенка, нежели если мы находимся с ним всегда и всюду. Никита, здесь важно, и я еще раз это подчеркну, не столько количество внимания, сколько его качество. И еще один важный момент. Часто в семьях, где есть там более одного ребенка, родители стараются дать внимание сразу же всем детям, например, это вечерний ужин там, или еще какие-то ритуалы. Это, конечно же, очень важно, здорово, этим нельзя пренебрегать. Но очень важно для психологического здоровья ребенка уделять ему индивидуальное внимание. То есть в семьях, где ребенок один, это происходит само собой, просто по причине, что вот он один. А в семьях там, где два и более детей, очень важно находить время не только для совместного там, времяпрепровождения и уделения детям внимания, совместной какой-то общей деятельности, а для индивидуальных бесед, для того, чтобы ребенок мог почувствовать, что вот он в контакте с родителями один на один. И это очень и очень важно.
Сергей Алексеевич, а вот редкий, возможно, пример, но все же. А как уделять внимание каждому, с каждым проводить индивидуальную коммуникацию, там какую-то совместную деятельность вести в супермногодетных семьях, где по 8-10 и больше детей, и там возникают какие-то, мне кажется, отношения иного уровня уже, когда старшие дети в каких-то функциях начинают подменять родителей. Так ли это?
Абсолютно так. Абсолютно так, и это случается. Я сам являюсь многодетным отцом, хотя мои дети еще, в общем и целом, дошкольники, только дочь идет в первый класс в этом сентябре. И да, действительно, эта ситуация есть. Важно понимать, уважаемые радиослушатели, что старший брат или сестра не могут подменить фигуру папы-мамы. Они могут ее, скажем так, на некоторое время скомпенсировать, оказать определенную поддержку и внимание, но все равно это будет некое такое братско-сестринское внимание. И как бы это трудно ни было, но нужно постараться и найти время, которое будет уделено каждому из этих 8 или даже более детей. Причем важно, чтобы ребенок понимал, что это будет точно, что это не попадет там, под каток каких-то повседневных дел под какие-то рутинные задачи. То есть пускай это будет, допустим, выход с этим ребенком один раз в месяц, или, может быть, даже более какой-то редкий, ну, сложно представить, но все-таки промежуток времени. Но ребенок будет очень точно знать, что папа и мама уделят мне внимание, и он вправе рассчитывать именно на такой индивидуальный подход, индивидуальный контакт. Это делать очень трудно, это делать сложно, но это необходимо.
Демографический вопрос в некоторых странах, включая Россию, достаточно остро стоит. Мы постоянно слышим от властей, что предпринимаются какие-то шаги. А вообще, есть ли какие-то, я не знаю, нормы, странно, наверное, так это называть, норма, не норма, но тем не менее, чтобы здоровая демографическая ситуация была в стране, чтобы там был прирост, но не было перенаселения, сколько приблизительно должно быть детей в каждой семье в среднем? Понимаю, что вопрос такой себе, но тем не менее, я надеюсь, вы поняли.
Да, Никита, на самом деле я понял, и даже слово «нормы», да, Дима, в плане там социальных наук и в демографическом подходе, ну, в общем, это вполне себе приемлемый термин. Давайте попробуем просто на уровне арифметики посчитать, что если мы берем двух взрослых людей, мужчину и женщину, которые вступили в брак, то вот это исходная точка, да, то есть два человека. С точки зрения демографии нам нужно их как минимум скомпенсировать. То есть один ребенок скомпенсирует только одного родителя. Это сейчас очень такой сухой подход, прям сугубо математический, но при неминуемой кончине двух людей после них остается один. То есть мы видим, что в результате 2 минус 1 получается, ну, в общем, не перекрываем мы то количество первоначальное двух человек. Получается, что в случае, если в семье есть два ребенка, с демографической точки зрения, мы получаем с вами не убыль населения, а, в общем, некий ноль.
Угу. Так.
И только в случае, когда в семье появляется третий ребенок, да, то есть мы видим, что скомпенсировав двух взрослых, есть еще и прирост на одного человека. Поэтому не случайно в нашей стране, ну, на самом деле, в зависимости от регионов, но многодетной семьей считается семья, в которой 3 и более детей.
Угу. То есть многодетная семья, она как бы вот эту функцию исполняет, остальные нет.
Ну, я не буду говорить прям, знаете, столь категорично, потому что все течет, все меняется, и те семьи, в которых, допустим, сейчас даже нету детей, это не означает, что ситуация не изменится, но фактически мы видим ситуацию, когда для того, чтобы был прирост населения на плюс один, в семье должно быть 3 человека. Ну, я имею в виду не 3 человека, а 3 детей.
Угу. Но это же расчет, учитывающий только вот соседние поколения. А может быть, нужно, так скажем, закладывать вариант, что условно этот один человек даст в итоге, образовав пару там четверых, пятерых и так далее? Или это уже слишком сложно?
Абсолютно, абсолютно точно. Но подобные прогнозы в отношении детей, да, то есть если мы видим, что у нас в семье 3 ребенка, они несовершеннолетние, вероятность того, что с ними произойдет, захотят они иметь детей, там, 3-4, может быть, они решат, что дети – это не то, что им нужно, и вообще не станут заводить детей. То есть это уже такая, ну, скажем, некие домыслы, некие даже скорее фантазии. Объективно мы можем говорить в рамках одного поколения.
Какая корреляция между количеством детей в семье и здоровьем родителей? Есть ли она? Вообще обращают исследователи на это внимание? Важно ли это?
Я не стану приводить какие-то конкретные исследования. Воспользуемся неким стереотипом и общей информацией, которая существует в обществе. Если мы посмотрим на родителей, у которых один, допустим, ребенок, то, как правило, в этой семье могут работать оба родителя. Ну, чаще всего, да. В семьях, где двое и более детей, количество внимания и объективных задач, которые связаны с развитием этих детей, их кратно больше. Соответственно, эти функции ложатся на маму. Ну, чаще на маму, бывает так, что это разделено между мамой и папой, помогают бабушке. Но больше нагрузки, больше задач и, как следствие, меньше времени остается на себя. Конечно, существует огромное количество родителей, которые эффективно используют тайм-менеджмент, делегируют задачи, распределяют время. Не скажу, что в моей практике я встречаю очень таких родителей.
Сергей Алексеевич, да прерву вас сейчас. Небольшую паузу нам нужно сделать, но после нее мы продолжим беседу. Напоминаю, Сергей Громов, психолог, член экспертной команды проекта «Умная школа», эксперт портала «Я родитель». Сегодняшний наш собеседник. Говорим о семье и детях.
По душам.